Мы с вами откроем книгу Левит, 25 главу, прочитаю несколько первых стихов. «И сказал Господь Моисею на горе Синай, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их, а в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу». Очень рад снова оказаться вместе с вами, дорогая церковь. И сегодня я хотел поделиться двумя интересными аспектами. Первый аспект будет связан с 7-м годом, а на иврите это год Шмита, это год покоя, год, когда отдыхает вся земля, в земле Эрец Исраэль. И мы знаем, если почитаем чуть дальше, мы узнаем, что есть 50-й год. И действительно, такие повеления, такие обетования и такие законы и заповеди может дать только Всевышний. Кто может пообещать людям, чтобы целый год земля не работала, то есть не засевалась, и хватило бы пищи? Мы знаем, что народ Израиля, странствуя по пустыне, получал манну небесную на протяжении 6 дней, а 7-й день, в субботу, манна не выпадала. Но в предшествующий день, то есть в пятницу или в 6-й день недели, мы видим, что выпадало в 2 раза больше манны. И здесь мы встречаем ситуацию, когда Всевышний говорит о том, чтобы земля покоилась. Покоилась в 7-й год. То есть нельзя было засевать, но в год предшествующий, в 6-й год, земля давала урожая на 3 года. То есть она давала и на 6-й год урожай, и на 7-й год урожай, и на 8-й год урожай. Для того, чтобы... Так как в 7-й год не засеивались, то в 8-м году урожай никто не соберет. Кушать будет, казалось бы, нечего. И это обещал не Моисей, это обещал сам Бог. Что мы здесь еще очень удивительного видим? Есть время для земли, когда ее нужно возделывать. Мы знаем, такие же слова были обращены к первому человеку, к Адаму. Есть время также для отдыха. Если мы посмотрим, что возделывается земля, как я только что уже сказал, существенно больше времени, нежели чем она отдыхает. Ведь правильно? То есть как минимум 6 лет земля возделывается, а в 7-й отдыхает. Мы с вами 6 дней работаем, в 7-й день мы с вами отдыхаем. Что удивительного мы можем увидеть, что... Есть очень такое, может быть, символично, именно человек и земля. Первый человек, мы знаем, был взят из... Откуда? Из земли, да? И сказано, из земли ты взят, и в землю обратно возвратишься. И вот мы читаем, что книга Бытие, 3 глава, 23 стих, можем открыть, и увидим следующее. «И выслал его, то есть Адама, Господь, Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». Ну, все, наверное, понятно в большинстве своем, за исключением одного, что, с одной стороны, человек призван возделывать землю, из которой он взят, то есть самого себя. То есть нужно возделывать самого себя. То есть в соответствии с возделыванием земли мы знаем, что нужно убирать камни, которые мешают, чтобы произрастали добрые плоды. Трудиться над собой человек должен. Как много, как вы думаете? Ну, также в 6 раз больше, то есть существенно больше мы должны трудиться сами над собой, для того, чтобы произвести добрый плод, чтобы мы могли войти в покой Господень. И мы даже видим, что сам Христос говорит следующее в притче о сеятеле. Это Евангелие от Марка. Можем с вами открыть Евангелие от Марка. 4 глава, 5-6 стихи. И чуть позже. 5-6 стихи. Евангелие от Марка, 4 глава. «И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока». И 16-17 стихи из этой же главы 4 прочитаем. «Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеет в себе корня и непостоянное. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазнятся». Мы видим, что мешает произрасти слову Всевышнему в человеке. Что? Камни, когда неглубоко посаженное семя было. И мы, и только мы ответственны, чтобы корень углублялся в нас. Почему? Ну, потому что призваны возделывать землю, потому что мы призваны трудиться над собой. То есть не над вашим братом, не над вашей сестрой, не над вашим соседом, не над вашим сыном даже, можно так сказать, не над вашей дочерью, не над вашими родственниками и друзьями. В первую очередь человек призван трудиться над собой. И вот корень углубляется только при одном условии. Когда все от теории, мы переходим куда? К практике. Чтобы мы были не забывчивыми слушателями только, но и исполнителями. Вот. Есть еще такое важное составляющее, что мы видим, что не имеет корня, но также и непостоянно. То есть первое послание Тимофею, 4 глава, 16 стих, говорит следующее. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Казалось бы, но если мы уже спасены Христом, зачем кому-то что-то нужно дальше спасаться? «Призови имя Господне», как призвал его тот один из разбойников, находящийся по одной из сторон от Христа, и все, и будешь спасен, и дальше живи, как считаешь нужным. Нет. Сказано, что Царство Небесное усилием берется. Сказано, что со страхом и с трепетом совершайте свое спасение. Даже мы видим, апостол Павел говорит Тимофею, что «вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступает». То есть больше, больше, больше углубляться в себя и сверять это с Писанием, которое также необходимо в учении, и которым необходимо также заниматься постоянно. И вот тогда можно произвести спасение. То есть путь ко спасению открыт. Путь ко спасению – это Христос, распятый за наши грехи и за наши беззакония. Но дойдем ли мы до этой обители, совершим ли мы путь спасения так, чтобы мы могли войти, зависит от нас с вами, дорогие братья и сестры. Потому что еще Адаму было сказано: «Возделывай ту землю, из которой ты был взят. Возделывай себя». Сказано: «Ты из земли взят, в землю и возвратишься». И вторая часть, наверное, которую хотел бы с вами поделиться, хотел бы предварить, это будет книга «Бытие», 12 глава, всем, наверное, известное место, книга «Бытие», 12 глава, прочитаем тоже первые несколько стихов. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я, говорит Господь, укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. Действительно, вы знаете, мы с вами очень часто хотим, ну, кто не из народа Израиля, войти в такие же благословения, такие же обетования, в такие же радостные моменты, которые были обещаны народу Израилю, а в частности были обещаны Аврааму. И сказано, вы семя Авраамова. То есть сказано, что мы как бы тоже, кто вот не из народа Израиля, семя Авраамова. Но сказано, что благословлю тебя и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Являемся ли мы с вами благословением для этого мира? Или мы являемся камнем преткновения и горя тому, через кого приходит искушение? Очень часто мы с вами сеем между собой какие-то разговоры, какие-то дела, поступки в семьях. Это самый сложный момент. В семьях, возлюбить ближнего, как самого себя. Потому что ближнего ты знаешь хоть как-то, да? Если уж совсем в буквальном смысле это читать место. Дальнего немножко проще, он где-то там далеко, в другой стране, в другом городе. А ближнего, с которым ты живешь в одной квартире, в одном городе, ходишь в одну церковь, его порой сложнее возлюбить, потому что ты его знаешь. И отсюда мы можем увидеть следующее, что есть такое интересное, предлагаю сегодня провести параллель, которая многим известна, о пророчестве между Иосифом, или на иврите это Йосеф, и Господом Машехом, то есть Господом Спасителем Иисусом, который стал Христом. И вот мы можем увидеть... Книга «Бытие», 37 глава. Я буду вам показывать некоторые параллели, и вы будете, если у кого есть ручка, возможность записывать, запишите, потом покажете самим себе чуть попозже или своим родственникам, знакомым. Это действительно очень удивительно. Книга «Берешит» на иврите, или на русском это книга «Бытие», 37 глава, 4 стих. Сказано: «И увидели братья его», то есть Иосифа, «что их отец любит», что их отец, ну, кто отец его? Яков. Да, Яков. «Любит его, Иосифа, более всех братьев, и возненавидели его, Иосифа, и не могли говорить дружелюбно. И увидели братья его, что их отец любит его более всех братьев, и возненавидели его, и не могли говорить дружелюбно». Что мы в этом месте видим? Любовь отца. Но мы видим однозначно, что помимо того, что братья возненавидели, мы видим, что отец любит более. И мы видим, что есть любовь отца. Проведем параллель. Евангелие от Матфея, 3 глава, 17 стих. «И се глас с небес глаголющий, сей сын мой возлюбленный, о котором мое благоволение». В котором мое благоволение. Что мы здесь видим? Также любовь отца. Как мы видим любовь Якова к Иосифу, мы также видим любовь отца к своему сыну, к Иисусу. Дальше мы видим следующее. 37 глава книги Бытия, 11 стих. «И позавидовали братья ему». Что мы увидим здесь? Мы видим зависть братьев. Часто ли мы с вами завидуем нашим братьям, нашим, скажем, сестрам, или кому-то на работе. Как-то я лет, наверное, 25 назад слышал такое высказывание у нас в церкви. Один брат мне сказал, не буду говорить его имени, он говорит: «Саша, завидую тебе черной баптистской завистью». Я на него посмотрел, он говорит: «Запомни, это самая завистливая зависть в мире». Ну, конечно, он это сказал в шутку, но нам не нужно завидовать друг другу. Нам нужно радоваться друг о друге. И вот дальше мы видим: «И позавидовали ему братья». Матфея, 15 глава, 10 стих. «Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти». Чувствуете параллель? Чувствуете, прекрасно. Дальше мы видим, опять-таки, книга «Берешит» и книга «Бытие», 37 глава, 13 стих. «И сказал Израиль», то есть Яков, «Йосефу, ведь братья твои пасут в Шхеме. Иди, я посылаю тебя к ним». И он сказал ему: «Вот я». То есть мы видим, что отец посылает Иосифа к братьям. Об Иисусе сказано также в Евангелии от Матфея, 15 глава, 24 стих. Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля». То есть отец посылает его к братьям, то есть к Израилю. Матфея, 15 глава, 24 стих. Дальше мы видим 37 глава, 19-20 стихи книги Бытия. «И сказали друг другу», это о братьях говорят и речь, «вот сновидец, тот подходит, сейчас пойдем и убьем его и бросим в одну из ям, и скажем, хищный зверь съел его, и увидим, сбудутся ли сны его». То есть хитрый замысел убить своего брата, убить Иосифа. В Евангелии от Матфея, 26 главе, в 4 стихе сказано: «И положили в совете взять Иисуса хитростью и убить». Мы видим абсолютно параллельное место. Как там был замысел братьев убить, так и здесь замысел братьев убить. Иосиф, а про Иосифа сказано в 37 главе, 21-22 стихи: «И услышал Реувен и избавил его от руки их, и сказал: не лишим его жизни. И сказал им Реувен: не проливайте кровь, бросьте его в эту яму, которая в пустыне, а руки не налагайте на него, чтобы избавить его от руки их, чтобы возвратить его к отцу». То есть желание спасти его от рук своих братьев было у старшего из сыновей Якова. Про Иисуса сказано в Евангелии от Матфея, 27 главе, в 15-17 стихи: «Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. И так, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?» То есть, опять-таки, мы видим желание спасти от рук братьев. Про Иосифа сказано в 23 стихе 37 главы: «И было, когда пришел Иосиф к своим братьям, они сняли с него рубашку его, рубашку разноцветную, что на нем». То есть, мы видим, они сняли с него одежду. Про Иисуса сказано: «И, раздев его, надели на него багряницу, и когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий». То есть мы видим, и здесь также со Христа снимают одежду. Про Иосифа сказано: «И обрел Иосиф милость в глазах его, и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что у него, отдал в руки его». Это 39 глава книги Бытие, 4 стих. «И сказал фараон Иосифу: раз всесильный возвестил тебе все это, то нет более разумного и мудрого, чем ты. Ты будешь над домом моим, и по слову твоему управляться будет народ мой». Это 41 глава книги Бытие, 39-40 стихи. То есть мы видим, что происходит возвышение Иосифа над кем? Над египтянами. Сегодня мы назвали бы таковых людей язычниками. Но также и о Христе сказано в послании к римлянам в 1 главе и в 11 главе: «Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». А в 11 главе послание к римлянам в 12 стихе сказано: «И так спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но их падение – это спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их – это богатство миру, и оскуднение их – богатство язычникам, то тем более полнота их». То есть мы опять видим возвышение Христа над этим миром. Про Иосифа сказано: «И стали все сыновья и все дочери его утешать его, но он не принимал утешения, говоря: горюю, сойду я к сыну моему в могилу, и оплакивал его отец». Это 37 глава, 35 стих. То есть продолжительная тоска об Иосифе. Есть традиционная молитва в нашем народе, которая называется «Амида». И вот мы из этой молитвы мы видим отпрыску Давида, раба твоего, дай скоро взрасти, и рог его да возвысится помощью твоею, ибо на твою помощь мы уповаем всякий день. Благословен ты, Господи, воздвигающий рог спасения». То есть продолжительная тоска о Мессии длится с третьего века. Иосиф, сказано в книге Бытие 42 главе 8 стихе, «И узнал Иосиф братьев своих, но они не узнали его». Про Иисуса сказано, «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом до ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». То есть братья, то есть Израиль, к которым пришел Христос, не узнают Мессию. Также мы видим, что про Иосифа сказано, «И увидел Иосиф братьев своих, и узнал их, и притворился пред ним чужими, и говорил с ними сурово». То есть временное сокрытие факта, что он их часть. И про Иисуса сказано, «И так спрашиваю, неужели Бог отверг свой народ?» «Никак. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя». Римлянам 11 глава. То есть это тоже временное сокрытие факта, что он их часть. Про Иосифа сказано, «И не мог Иосиф удержаться при всех стоявших около него, и закричал, выведите от меня всех, и никто не присутствовал». Когда Иосиф дал себя узнать братьям своим, то есть мы видим открытие себя братьям и их спасение. Также и о Христе сказано, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, и так весь Израиль спасется». Римлянам также 11 глава. Что мы здесь можем увидеть? Мы можем увидеть глубокую пророческую взаимосвязь между историей жизни Иосифа, которую мы видим от начала и до того, как он стал важным, который сотворил спасение для своих братьев, для своего народа, мы видим эту взаимосвязь Иосифа и Иешуа. Сегодня мы уже стоим в конце того времени, когда Иисус вот-вот откроется своим братьям, то есть откроется Израилю, и мы это знаем. И я призываю вас каждого, как получивший великую благодать в то время, как Израиль, возможно, вы подумаете, упал, но послужить ему в его восстановлении. Сегодня это время, и пусть Бог разбудит в наших сердцах это желание стать благословением народу Израиля. И мы вспомним, благословляющих твой народ я благословлю. Трудитесь над собою, как надлежало трудиться Адаму, когда он должен был заниматься землей. Не покладайте рук, трудитесь больше, чем вы отдыхаете. И хотелось бы закончить сегодня стихотворением русского драматурга Панова, которое называется «Признание». «Я зато полюбил этот мощный народ, полюбил его горькую долю, что несчетные годы тяжелых невзгод не сломили в нем гордую волю, что он духом в борьбе вековой не ослаб, что дает он на вызов ответы, пред судьбою своей не склонился, как раб, и не продал святые заветы, что живет он века и велик, и могуч, что не просит врагов о пощаде, что удары судьбы, громы сумрачных туч он встречает с отвагой во взгляде. Этот мощный народ я люблю от того, что я верю в его возрождение, что я вижу великие силы его и святое его назначение. Да благословит нас всех Господь. Аминь.